Здравствуйте, дорогие друзья! Мир всем, кто решил посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения», которая создается в белорусском городе Гомеле в стенах Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря. Как всегда, вы станете свидетелями беседы двух христиан о различных, важных, интересных, проблемных аспектах христианской веры, применительно к нашей жизни в современном обществе. Меня зовут Александр Елопов, а моего сегодняшнего собеседника зовут Аристарх Дроздов, иеромонах Аристарх Дроздов, который несет служение в Гомельском кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла. Здравствуйте, отец Аристарх.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Согласно Евангелию, проповедь Господа Иисуса Христа начиналась со слов «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Вот уже 20 веков христианская церковь этот призыв Господа Иисуса Христа возвещает на разных языках, в разных странах нашей планеты. И за 20 веков можно было бы привыкнуть к тому, что покаяние является одним из основных деланий каждого христианина, является, можно сказать, нормой, составной частью традиционного христианского образа жизни. Но между тем до сих пор есть люди, у которых христианская теория и практика покаяния вызывает определенные вопросы, недоумения, даже порой и критику. Отец Аристарх, я хотел бы с вами поговорить сегодня о некоторых спорных аспектах христианского покаяния. Вот, например, среди верующих людей, среди наших единоверцев, распространена та точка зрения, что покаяние и церковное таинство исповеди – это едва ли не одно и то же, едва ли они не тождественны. Так это или нет?
Нет, исповедь, она является внешним выражением покаяния. Само же покаяние – оно внутреннее настроение человека. Человек в своем покаянии, собственно, к которому нас Господь и призывает, и все пророки призывали, и апостолы, и церковь до сего времени призывает. Оно заключается в том, чтобы человек видел свой грех, осознавал его, сожалел о сделанном плохом поступке и имел решимость исправиться. Вот что такое покаяние. А уже когда в наличии внутри его все это есть, тогда человек идет на исповедь и как внешнее выражение внутреннего настроения своего сердца, он исповедуется. При этом есть духовник, священник, также установленный Господом для восприятия исповеди, как проводник божественной благодати, через которого Господь подает божественную благодать, как исполнитель заповеди Божией, о которой Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть вот уже два человека, и уже здесь сам Господь присутствует, принимая исповедь кающегося человека. То человек проименовывает свои грехи с обещанием, пред свидетелем, с тем, что он впредь возвращаться к ним не будет.
Вот хотел переспросить. Вы так сказали, поименовывают свои грехи. А не есть ли это то, что порой называют отчетом о проделанной грешником работе?
Нет, это свидетельство и показатель для второго лица, то есть перед Богом предстоящим, где двое предстоят предо мной, там я посреди них, то, что человек действительно понимает, в чем он кается, осознает, идет в правильном направлении, и духовник ведь берет на себя ответственность перед Богом, разрешая человека от грехов его, он берет на себя ответственность в том, чтобы человек шел в правильном направлении. Духовник должен четко увидеть, почувствовать даже сердцем, то есть человек подходит к исповеди действительно с раскаянием или с некоторым таким вот человеческой хитростью. Знаете, так, вот подойду, что-то скажу, а назад отойду, как буду жить? А, ну, так же, как жил, так и буду жить. Вот. И духовник должен это почувствовать и дать еще некое наставление человеку. Вот. Зацепить как-то струнки души его, уловить для Царствия Небесного. Можно и такое слово подобрать, ведь неспроста его Господь в Евангелии подбирает для апостолов, которые были рыбаками, в основном. Вот он говорит, что следуйте за мною, и я вас сотворю ловцами человеков. Вот. И вот должен уловить для Царства Небесного духовник и направить в правильном направлении. Будет ответ держать перед Богом.
Отец Аристарх, вы уже достаточно давно являетесь священнослужителем Православной Церкви, уже много лет принимаете таинство исповеди, и могли бы сказать по своему личному примеру, по опыту других священников, насколько тяжела та ответственность, которая падает на священнослужителя? Чувствуете, что она на вас давит? Не страшно от имени Господа отпускать грехи другим людям, которые, возможно, вас обманывают?
Ответственность чувствуется, конечно, но и страх есть, но страх не такой пугающий, как бы сказать, что кинуть все и оставить свое делание, которому призван. Нет, ответственность в том и страх, что работать, но работать со вниманием, даже с долготерпением, потому что иногда бывает на исповедь подходит, человек сам это переживал, тут беседы с человеком просто, ну, голова начинает болеть. Mm-hmm. Иногда даже не выдерживал. Я говорю, вы знаете, что я с вами 5 минут только поговорил, у меня уже голова болит. Вот. Но все равно понимать, что себя надо сдержать и найти опять-таки нужные слова. Потому что, ну, если вот только на эмоциях человеческих чисто отогнать, вот я бы здесь сказал страх. Страх с тем, чтобы, приняв человека, сказать не то человеку, что надо было сказать, чтобы он не потерялся для Бога и для Церкви. А страх действительно возникает тогда, когда думаю, что я смогу отпугнуть человека, что он другой раз придет и порог храма не переступит. Вот тогда мне становится страшно. И иногда, если так вот уже сталкиваюсь в общении с другими священниками, вижу, что у иного священника, смотрю, нету этого страха, ну или мне так кажется, нету страха, то просто удивляюсь, а как вот человек не боится вот этого? Вот этого я боюсь, да. Вот страх с тем, чтобы не отпугнуть человека.
Отец Аристарх, вы сейчас посмотрели на таинство исповеди с позиции священника, а вот если перебежать на другую сторону и посмотреть на это таинство с позиции рядового верующего, который к нему готовится, вот что бы вы посоветовали людям, которые хотели бы действительно полноценно поучаствовать в таинстве исповеди?
Ну, прежде всего скажу, что мне нетрудно перебежать на эту сторону, потому что, чтобы все наши телезрители знали, что священник, он так же, как и мирянин, прихожанин храма, он также исповедуется. И, имея власть прощать другим грехи в виде их покаяния, сам себе простить и разрешить себя от грехов священник не может. Он идет к другому священнику, наделенный такой же благодатью, как он и сам. Вот, и тоже раскаиваясь, исповедуется, точно так же исповедуется, сокрушая в своем сердце, точно так же получает от другого священника наставление, а где-то даже, может, и упреки, а может, и сам кому-то приносит головную боль, ведь не без этого. Вот поэтому, будучи священником, понимаешь и ту сторону, и эту сторону. Ну, это для начала хочу сказать. А так, конечно же, когда человек подходит к исповеди, вот, то, как уже сказал, осознание греха, покаяние и, самое главное, искренность, детскость, она всегда чувствуется. Пусть даже что-то мы не в таких заумных словах скажем, вот, но вот с детскостью, взрослый человек, пожилой, седой уже, ну, пусть с детскостью скажет, это всегда располагает сердце духовника. Тем более, конечно же, понятно, что и располагает самого Господа. «Будьте как дети», — говорит он. Поэтому вот искренность. Даже если что-то человек не так делает, не то, это сразу видно, что он делает не потому, что как-то неосознанно, ну, вот озлобленно так вот с хитростью, а действительно вот неосознанно, с непониманием делает. Но делает это искренне. Это всегда располагает. И всегда даже тянешься к такому человеку, хочется с ним побеседовать и объяснить, и что-то направить. Ну, вот, и после этого сам немножко так отходишь с душой такой удовлетворенной, чувствуешь, что принял участие такой работе с нами божественной благодати, то есть стал какой-то частичкой такого действия божественной энергии.
Как человек, который и принимает исповедь, и время от времени сам исповедуется, отец Аристарх, вот скажите, о чем должен задуматься или о чем может задуматься человек, который на протяжении долгих лет раз за разом исповедует одни и те же грехи?
Ну, прежде всего задуматься о том, чтобы не соблазниться этой мыслью, не смутиться ей и не потеряться для церкви. Господь говорит, сколько раз падешь, столько раз восстань и спасешься. Ко мне тоже подходили люди, которые вот замечали за этим. Говорят, батюшка, ну нам даже неудобно мне. Вот я прихожу, вы меня знаете, и я вас знаю. И я вам каждый раз говорю одно и то же. И даже мысль такая проскакивает. Вот, ну, во-первых, может быть, просто поменять священника. Один раз к одному сходить, другой раз к другому сходить, потом к третьему сходить, а потом сам себя понимаю, ну а кого ж я обманываю? Вот. Так как быть? Я говорю, не смущайтесь этого. Надо работать над собой. А для того, чтобы как не смущаться, не просто сказать не смущай, а как не смущаться, я, в пример, привожу врачебную практику. Потому что все равно, так или иначе, в больницу каждый из нас попадал. Ну, может быть, единицы, которые вообще не попадали в больницу. То мы с вами знаем, как проходит лечение. Каждый день врач делает медицинский обход. И каждый день врач, подходя к каждому из нас, зная, имея нашу карточку, историю болезни, задает один и тот же вопрос. Что у вас болит? Ну, как сегодня? Как что? И мы ему что? У кого что? Почему выражение такое? У кого что болит, тот о том и говорит. Да, и вот человек говорит, доктор, вот у меня сегодня там нога болит. Он вчера сказал, что у него нога болит. На завтра врач приходит, опять обход. Что вас сегодня беспокоит? Доктор, у меня вот нога болит. Динамика какая-то есть лучше? Нет, еще хуже стало. Или так же болит? И каждый день, скажем так, доктор делает обход. Если бы я не 10 дней в больнице, хоть всю жизнь лежал бы в больнице, да? Каждый день бы он ко мне подходил, и я до каких пор буду ему говорить, что у меня нога болит? До тех пор, пока у меня болит нога. Я буду говорить. Если она мне перестанет болеть, я скажу, что спасибо, доктор, нога не болит, тут у меня уже другое что-то заболело. Так вот, духовника говорю, так и смотрите. Вот человеку, который смущается, говорю, смотрите, как на врача, который делает медицинский обход. Вы же не смущайтесь врача, не смущайтесь духовника. Вот, и ничем вы его здесь не удивите. Вы его только можете удивить своим горением к Богу, стремлением, желанием спастись, своей верой, потому что когда зачастую сталкиваешься и видишь, сам учишься, думаешь, какая у человека вера? Со своей сравниваю, я-то кто по сравнению с ним? Вот. Поэтому, воспринимая духовника еще и как врача, как священник, как врач, вот, понимая врачебную практику в больницах, нисколько не смутитесь. Смело, сколько будете приходить на исповедь, исповедуйте. Конечно, стараясь исправиться и исправляться с пониманием, что это ненормально, конечно же. В практике в хорошей было бы, чтобы у нас была динамика вылечиться. Вот. Укоряя себя за то, что я постоянно впадая в одни и те же самые грехи. Вот. Но при этом не смущаясь и не отходя от церкви. Как у Иоанна Златоустова есть такое выражение, конец прошения – получение просимого. То есть до каких пор я буду исповедовать свой грех и напрягаться в нем, исправиться, и Бога призывать в таком настроении я? Пока не исцелюсь. Вот, Господи, вот пока не получу исцеления, от Тебя не отойду. Все. Ничто меня не отгонит, включая и само смущение от того, что я из раза в раз подхожу, исповедую один и тот же грех.
Вы сказали, что у некоторых людей есть соблазн поменять священника, исповедоваться другому священнику, а у иных наших современников, ну, обычно число тех, кто по себе может сказать, что Бог у меня в душе. Почему я в церковь не хожу? Потому что Бог у меня в душе. Да, так вот у них как раз та мысль звучит, что, может, и не надо исповедоваться перед священником. В конце концов, мы в Бога верим, Бог всемогущ и вездесущ, Бог всегда с нами, Он всегда нас видит, и я не отказываюсь раскаиваться перед Богом, но это то, что я могу делать у себя дома, это то, что я могу делать у себя в душе. Зачем обязательно ставить себя перед каким-то другим, тем более грешным человеком, и перед ним произносить слова покаяния, которые, я знаю, они все равно адресованы Богу?
Заповеди, которые мы от Бога имеем, мы получаем не только напрямую вот от Него самого, но и через апостолов. И вот у апостолов есть такое постановление, а это заповедь Божия. «Братья, исповедуйте друг пред другом согрешение ваше и молитесь друг за друга, так вот да исцелеете». Вот тогда, если идти по такой схеме, что никому не исповедовать свои грехи, тогда вопрос, а как же реализовать в своей жизни именно эту заповедь? Как она может реализоваться? А вот реализацию этой заповеди нам предлагает церковь в таинстве исповеди. Вот кому исповедовать свои грехи. То есть это не значит, что всем подряд идти рассказывать. Вот. Не перед каждым, говорит премудрый, раскрывай сердце свое, а перед одним из тысячи можешь раскрыть сердце свое. Тот один из тысячи поймет тебя, выслушает, и в нем это останется. Вот. А как найти этого одного из тысячи? Вот как найти нам этого одного из тысячи, предлагает церковь. Церковь назначает священников, церковь выбирает. Вот церковь, вот священника – это как бы одного из тысячи. Она выбирает, перед которым вот иди и излей душу свою. При этом напоминая и священнику, и исповеднику, исповедующему священнику, принимающему исповедь, что они находятся под таинством исповеди. Под неразглашением того, что сказано на исповеди. Я подчеркиваю, оба находятся под этим неразглашением. Потому что чаще понимают неправильно, думая, что это только священник, ему нельзя рассказывать. Нет, нет. И тебе тоже, исповедник, нельзя рассказывать. И в первую очередь всегда подчеркиваю, что это девушек касается, женщин, которые больше склонны к этому. Мужчины-то спокойны в этом отношении, а женщины могут сходить на исповедь, а потом приходят, созваниваются, ну как ты там, Люба, ходил на исповедь? Да, ну а что? А вот то, а что он тебе сказал? И начинается вот эту исповедь пересказывать, как некий сериал. А он что? А ты что? А он что? А ты что? И хихи, ха-ха, того не понимая, что это уже, во-первых, черта святости нарушается в душе, уже несерьезное такое отношение к исповеди. Вот. И раскрывают таинство исповеди, а раскрытие таинства исповеди – смертный грех.
Вот. Отец Аристарх, вы говорили о том, что покаяние, любое покаяние и покаяние, которое человек совершает уже непосредственно таинство исповеди, оно должно быть чистосердечным. Да. А до какой степени оно должно быть подробным, детализированным? И вот вы принимаете исповедь человека. Необходимо ли ему, если, допустим, он согрешил супружеской изменой, подробно вам рассказывать, где, когда, при каких обстоятельствах? Или если он воровал, взял чужое, то опять же, где, сколько и прочее?
Тут различные бывают практики. В основном, конечно же, правила придерживаются духовники, что такой подробности не надо. Духовник должен понимать, за что он берет ответственность на себя, разрешая человека от грехов. Второе, он должен видеть, что человек осознает тяжесть греха и действительно в нем кается. При этом, понимая нашу немощь, что мы все люди, вот. И сама подробная исповедь, ведь может же грех не врачеваться нами начать, а смаковаться нами. Вот. С тем, что грех потом станет подробно исповедованный исповедником, соблазном для самого священника. Вот. Но опять-таки какие-то правила провести вот именно так, а не больше, не пропишешь их. Это должен, это ответственность на духовнике. Он должен это чувствовать. И если человек приходит, допустим, на подробную исповедь, где-то его и притормозить, уже чувствует эту вот опасность, вот эту грань перехода. Значит, сказать, что так уже подробно не надо, то есть суть я понял. Вы каетесь, каюсь, да, но при этом не значит, что не нужна вообще подробная исповедь. Она может практиковаться, опять-таки, духовником принимается решение, в ответственности на нем, вот, что когда он видит, что для духовного состояния человека нужно и подробно исповедовать. Вот. Ну, примеры мы всегда находим в Евангелии. Та же кровоточивая женщина, с вами помним, ведь она, проявив какую веру, подходит ко Христу в толпе, прикасаясь к Нему с верой, что только прикоснусь к Нему и получу исцеление. Прикасается, получает исцеление, Господь знает о ней, она знает. Ну, казалось бы, ну и все, и хватит. Ну, мы видим действие Господа. Господь видит, что для ее духовного состояния надо, чтобы она подробнее, принародно, услышание у всех, исповедовала свою веру, исповедовала себя, вот что с ней произошло. И Господь ведь именно это заставляет ее сделать, говоря, кто прикоснулся ко мне, не нарушая ее выбор воли. Она может отозваться, может не отозваться. Он обращается как бы ко всем. Вот кто прикоснулся ко мне? Все удивленные, ученики в том числе, говорят, Господи, да ты в толпе находишься, тут столько к тебе теснят и прикасаются, что как мы тебя даже ну, просто назовем, перечислим всех, кто к тебе прикоснулся. Нет, кто-то особенно прикоснулся ко мне. И вот тогда эта женщина выходит и уже исповедует то, что было с ней. И это делается для ее духовного развития, для духовной потребности. Поэтому я бы дал такой ответ, что практики различны бывают. И какие-то мы можем основные выделить черты так, чтобы избегать особо подробной исповеди с тем, чтобы не было развития соблазна в самом духовнике. Вот. Но при этом не значит, что не может быть и другой практики. Но ответственность ложится на духовника, который должен четко почувствовать вот эту грань необходимости. Нужно это или не нужно для человека, за которого он несет ответственность. Mm-hmm. Вот, и тогда уже, ну, чаще в монастырской практике, может быть, старец вот, употребить это у себя над подслушником, чтобы, может, человек подробнее исповедовался. Mm-hmm. Но опять, решение за духовником.
В одном из моих любимых фильмов «Проверка на дорогах» командир партизанского отряда Локотков говорит с иронией, зачем человек кается? Чтобы жить? Да не мается. Я вспомнил эти слова, они, на мой взгляд, хорошо иллюстрируют весьма распространенную среди малоцерковных людей, среди атеистов позицию относительно покаяния и исповеди христианской церкви. Некоторые люди говорят, что вот христиане придумали слишком удобный способ для того, чтобы очищать свою совесть. Человек живет, делает гадости, и он знает, что пройдет какое-то время, полмесяца или месяц, он придет в установленное место, произнесет определенные слова, ему от лица Бога священник отпустит его грехи, и, пожалуйста, человек может еще месяц-два ходить, делать очередные гадости, и потом опять он раскается, и опять ему простят. И так вот он живет, делает гадости и сильно не мается. Да, совесть напрягается, загрязняется, но потом она очень быстро освобождается от этого напряжения, вот, и снова радостью человек бросает в греховную жизнь. Насколько адекватна эта позиция тому, как христианская церковь представляет, что происходит в таинстве исповеди и вообще ради чего существует покаяние?
Ну, так можно думать, глядя на исповедь, если не понимать глубину вот, покаяния. А только так поверхностно взглянули и с некой такой иронией, даже, знаете, с подходом такого лукавства, вот, так вот можно подумать. Конечно же, нет. Если человек и так действительно подходит, это неправильный подход. Тут лукавство с Богом недопустимо. Лукавство, когда мы с Богом употребляем, мы обманываем сами себя. Бога обмануть невозможно. И покаяние подразумевает исправление человека. Поэтому, если человек стоит на правильном покаянии, на правильном пути исправления, то, конечно же, топтаться на одном месте, или, как Господь употребляет слово, как пес возвращается на блевотину свою, или вымытая свинья идет опять, качается в колу, это недопустимо. То есть, если человек живет с такими мыслями, что, ну, пойду очередной раз покаюсь, потом вернусь, исправляться как? Получится, не получится, особо напрягаться не буду, потом я опять чуть что смогу пойти покаяться. Но это получится вот такое топтание на одном месте. То есть обманываем сами себя, да, бег на месте.
А вот другие критики христианского покаяния, они наоборот говорят, что через покаяние и через таинство исповеди церковь не столько облегчает, чрезмерно облегчает жизнь людей, сколько ее затрудняет. Людей призывают к тому, чтобы копаться в своем плохом, чтобы пережевывать свое дурное, в то время как все-таки человек должен позитивно смотреть на себя, должен верить в то, что он на самом деле хороший, должен свой положительный имидж презентовать другим людям. Вот как быть с таким сомнением, с такой критикой?
Я бы посоветовал начать практиковать покаяние и исповедь, потому что так можно критиковать исповедь и само покаяние, когда человек никогда к исповеди-то не приступал. То есть, ну вот как можно мне говорить о том, как надо там плавать? Я могу теоретически изучить, какие есть виды плавания. Да. Теоретически много что говорить, но пока я не зайду в воду, пока я не начну барахтаться там, пока я не начну хлебать этой воды, потому что это, ну, я практики не узнаю. Так и здесь, чтобы перестать таким вот образом критиковать исповедь, то я бы хотел этих критиков призвать: переступите порог храма. Подготовьтесь к исповеди с действительным покаянием своих грехов. Увидьте их, эти грехи, вот, и приступите к таинству исповеди, и начните жить покаянием, реализуя его в видимой стороне, в таинстве исповеди. И тогда, как говорится, вы узнаете сами, вы испытаете сердцем, как когда-то Иоанн Кронштадтский говорил, не зная, как уже привлечь людей, он с такими словами обратился к своим слушающим, что возьмите на себя труд хотя бы один день прожить по заповедям Божьим. И вы увидите сами, вы испытаете сердцем, как благо есть для человека исполнять волю Божию. То есть уже не призывая на всю жизнь, видя, как не отзываются. Ну, выдели для себя один день, уже думая, чтобы вот так вот человек на практике ощутил, пережил внутрь себя общение с Богом. Поэтому я думаю, вот эта критика только тогда возможно в человеке, когда он на практике не пережил исповеди, покаяния, богообщения, легкости после покаяния. Как может человек баню критиковать, а я вот сравниваю исповедь со своего опыта, уже с баней, да, вспоминаю. Придешь в баню, попаришься, вымоешься, выйдешь, и так все тело дышит, все поры дышит так легко, говорит, вот, это да. Так и вот на исповедь, когда подойдешь с покаянием, поисповедуешься и знаешь уже себя до исповеди, и себя после исповеди, как знаю себя до бани и знаю себя после бани. И выхожу, и вся душа, вот легкость, да, вот все поры души дышат. Дышишь уже просто всеми порами своей души, как после бани всеми порами своего тела. И при этом находится такой человек, который со стороны, никогда не заходивший в баню, он моется только душем, но он, нет, не то, что он душ принимает, там моется. Это, а услышав о бане, он хватается за голос. Ой, да что там, да там кошмар, да там какой-то ужас, за что-то такое придумали. А там пара, там дышать нечем. То говорит, да ты зайди, ты хоть раз попарься, ты прочувствуй. Я не пойду даже туда. И вот он начинает со стороны критиковать. Так, поэтому нужна практика. И критика сразу прекратится. Но правильная практика. Так, чтобы человек действительно с желанием исправиться подошел, с желанием получить прощение грехов от Бога, с желанием примириться с Богом, с желанием стать наследником Царствия Небесного.
Хорошие слова, отец Аристарх, для того, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам большое за то, что вы согласились нас сегодня навестить. Спасибо и вам, уважаемые зрители и слушатели, за то, что своим вниманием вы в нашей беседе поучаствовали. Надеюсь, вы получили от нее пользу. А если кто-то из вас все-таки решил, что мы в чем-то ошиблись, я вас попрошу, вы помолитесь о том, чтобы Господь Бог вразумил и наставил нас с отцом Аристархом, и вас наставил тоже на путь истины. До свидания.